Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Вот сегодня ему придется много нам рассказывать, потому что тема очень интересная. Сейчас я скажу, какая. Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. И тема наша о Рабаше поговорить, о вашем учителе. И ребята спрашивают, и как бы вот нам пишут ученики, и недавно был как бы Йорцет его, Йорцет на русском языке как
День памяти. Годовщина смерти.
Вот интересно, празднуют годовщину смерти, а не день рождения.
День рождения в Торе написано. И был сегодня день рождения фараона. Единственный раз указано в Торе день рождения. То есть мы знаем таким образом, когда у фараона день рождения. У других ни у кого не знаем.
И точно знаем день смерти. День смерти Барабаша, день смерти Балясулама.
Да,
и
как это все.
У нас трапеза, там мы едем.
Потому что нечего праздновать день рождения. Значит, душа еще не закончила свои исправления, и поэтому оказалась в этом мире, облаченная в этом теле.
А смерть?
Чего? А смерть? Почему? А смерть имеется в виду, что человек умертвил свой эгоизм, который таким образом все закончил свое. Мы считаем, что он... что умирают люди как бы праведниками.
То есть сделал этот кругооборот свой, да, и
да.
К праведнику. Поэтому и...
Ну, а то, что нет, то догниет уже в земле.
Поэтому и кадиш читается,
это тоже,
да?
Это считается разложением, а?
Поэтому евреи кадиш читают как благословение Творцу, да?
То конечно, есть это да, не вот
не слезы.
Поминальная молитва. Благодарю тебя, Господи, за то, что ты такой, как сказать...
Ну, любящий,
праведный и все прочее. Кто это говорит? Это говорит ближайший родственник, отец, мать,
брат,
сын, да, и да. Так далее, над умершим. Он воздает похвалу Творцу. А о умершем ничего.
Да, очень.
А он все, закопали и все.
Так говорили, он был таким человеком. Всегда как это было там?
Нет,
в свое время. Такой человек.
Если вы хотите от меня сегодня слушать про Рабаша, такое я не знаю.
Ну, давайте о Рабаше. Просто начнем о Рабаше.
А, давай.
Все-таки. Ну, ваш взгляд, то есть вы...
Нет, ты не можешь давать, ты задавай вопрос.
Немножко биографии. Да.
Ну, вот немножко...
Биографию?
Биографические данные. Как он родился, в какой семье?
Родился в семье большого знатока... Торы, потому что его отец, уже будучи в молодом возрасте, стал уже известным в Польше. Польша это все-таки был такой серьезный центр иудаизма, самый большой, самый великий в то время. Рабаш родился в 1906 году. Балясулама было в это время сколько?
Ну, по-моему, 70. В 75-76, я честно говорю, уже было прилично. Было.
Нет,
да,
я не думаю.
Да, ему было 31-32 года, по-моему.
Когда Рабаш
родился? А может быть, нет, да. Нет, не может
я
быть.
Не
это. Он первый же там, он первый. Это
первенец. Я не знаю. Это, то есть я не знаю этих дат, вообще на дат.
Ну, без дат. Я тоже не помню почему-то.
То есть отец уже был довольно-таки известной фигурой, и когда Рабаш рос, он уже включался в это дело, следил за отцом, хотел учиться, отец ему не давал, отец сам искал. И однажды он нашел книжку «Эц Хаим, древо жизни Ари» у своего учителя из Пурсова, это маленький городок такой под Варшавой, и там он, из этой книжки он понял, что то, что он хочет, это каббала. И начал заниматься каббалой отец, и брал его иногда с собой в Пурсов Рабаша, когда посещал своего учителя. И потом как-то он говорит, отец приехал домой, очень была трудная поездка, погода, на повозке и прочее. Вот. И просто зашел в дом, так упал, прямо так с сапогами на диван. Тогда же в сапогах ходили, не было этих ботинок всяких. Сегодняшних модельных. И говорит, все, надо уезжать, мне учиться больше не у кого. И начал настраивать себя на поездку уже в землю сюда. Вот.
То есть все закончился его,
да.
Польша закончилась.
И Рабаш, да, но Рабаш, конечно, еще много тогда не знал, но уже в основном все началось с того, как они уже с отцом переехали сюда, в Израиль. То есть, вот. Ну, не в Израиль, а в Палестину, что называется.
Вот наши редакторы нам сообщают, что Юда Лейба Леви Ашлак родился в 1886 году.
86. То есть это было 14 и
6. И 6, 20 лет ему, да.
Ну, нормально это возраст. Да. Так вот.
То есть настоящая история Рабаша начинается, по большому счету, здесь, в Израиле.
Да. Отец его начал пропагандировать евреев Варшавы уехать в Палестину. Равы всякие эти остальные восстали против них, раввины. И прокляли Баля Сулама, отлучили его, что называется. И он должен был оттуда удирать. И он удрал вместе с старшим сыном, с Рабашем. А семья осталась, а потом приехали. Он удирал, плыли они, ехали, плыли, приплыли на корабле в Александрию. Через Александрию, через Египет уже добирались сюда, в Палестину. Приехали в Иерусалим, ну и все, там его быстро обнаружили, распознали Баля Сулама, что он из Польши, великий знаток и все прочее. Были люди, которые его там знали, и ему пришлось идти снова на работу равом, работать, обслуживать верующих. Но он этого очень не хотел. Ну вот и все, пожалуй. А Рабаш вместе с ним был все время, рядом находился. Они приехали сюда в 22-м году, 1922 году, значит, 1922 минус 6. Это Рабаше было 16 лет.
Ну, точно пишет, 22 января 1907 года родился Рабаш.
1907 года?
Да, 22 января.
22 января. Ну, ошибся там.
Да.
Я эти дни не праздновал и не знал никогда, когда у него день рождения. Можешь мне поверить.
Верю, верю.
И не задавался этим вопросом тоже.
Вы помните, вы как-то рассказывали, вам Рабаш рассказывал историю, как он листы кабалы прятал там между этими, в школе.
Да.
То есть у него это началось рано. Он за отцом пошел в раннем возрасте.
Он рано пошел за отцом, конечно, были проблемы с этим, но тогда это все было не так, как сегодня. Тогда было еще немножко ощущение все-таки света. Вот. А сегодня уже мы в полной тьме. Ну, вот так вот он и... Потом он, отец с матерью нашли ему невесту.
Это очень интересная история, конечно. Как выбирают невесту.
Да, но он женился. И все, переехал жить к ее родителям, потому что негде было жить в то время вообще. А ее родители были очень богатые люди. У них было две комнаты. Но одну они сдавали. Потому что...
Зачем две, действительно?
Для семьи достаточно одной комнаты. Так что они жили в одной комнате. Ее родители и там я. Он с невестой со своей считал, что это все нормально. Вот. Селили на пол такой матрас.
Циновку, наверное.
Да, такую. Вот, и спали на этом. В то время это было нормально. Даже, в общем-то, и одевались многие. И верующие одевались, как сегодня верующие, в черные эти дела. А остальные одевались, как арабы. И были европейского типа одежда. В общем, все было очень такое, ведь это... Мы говорим о таком времени, очень-очень от нас далеком. Это кажется, что это близко. Но эти... 90 лет, допустим, с тех пор, это очень великое просто изменение в мире, в обществе, в сознании, в отношении к жизни. Самое главное, что случилось с Рабашем, то, что он действительно очень-очень серьезно отдался изучению кабалы, несмотря на то, что он тяжело работал. Он работал строителем, он работал сапожником, на всяких работах, строителем на дорогах, разнорабочим всяким. То есть, есть работа, он работал. Знаешь, когда ты смотришь фильм о Чарли Чаплине, как он там бегал за работой, устраиваться, чтобы не было.
Конвейер.
Да, неважно где и как. Вот. То же самое я слышал от него. То есть работа, есть что кушать. Нет работы, нечего кушать. Все. Ну, вот такие были очень тяжелые времена, но занимался он серьезно, и это было для него главное. Он ходил по ночам заниматься к своему отцу из одного конца Иерусалима в другой. В другое тогда было это очень опасно. Были банды, были всякие нападения, но он так...
Даже дикие животные, говорят, были в этих районах.
Были, да, были.
Койоты,
волки. Койоты и даже тигры. Они сейчас еще есть. Это же все-таки граница с пустыней. С Иудейской пустыней, поэтому там, где Кумран, все эти... А там до недавнего времени еще жила одна львица. Да-да, и потом ее уже все перестали находить. Даже имя у нее было, и все это. И на этом исчезли дикие звери. Они водились и в большом количестве около Мертвого моря, там, в этой пустыне. По крайней мере, я помню, когда я еще был... Ну, допустим, 40 лет назад в Израиле, то предупреждали, что видели в таких-то местах и так далее. То есть поосторожней. Те, которые туда ездили почему-то. Но потом это все сегодня, это уже какое там, всех потравили. Ну вот и все. Он занимался у своего отца постоянно, серьезно. Его отец толкал его на всякие обучения всякие. Его отец толкал его на то, чтобы он преподавал. Он организовал себе группу и начал по всему Иерусалиму искать, кто бы у него занимался. И так среди молодых, сам ведь был молодой, начал таким образом собирать себе группу, и у него была группа людей, учеников. Вот. Иногда они приходили к Бале Суламу, он их приглашал, там праздники или какие дела. Но в основном он приходил только как на правах сына и на правах того, что он давно занимается. Ну вот и все. В тени своего отца все время просуществовал. И был этим очень доволен, в общем-то. Потому что характер у него был нелюдимый.
Да?
Нелюдимый абсолютно. Он себя всегда заставлял быть в обществе, улыбаться, общаться. Это было для него...
То есть вы с ним немножко похожи?
Я
по
с ним
характеру,
очень похож. Мы с ним могли бы в Твери жить всю жизнь, не выходя из той избушки. Да.
А так на всех фотографиях он сидит в окружении
это все
толпы, наливает виски. Там.
Это все надо. Это не по характеру совершенно. Бале Сулам вообще не выходил из своей комнаты. Даже из комнаты, не то что из квартиры. Когда-то он вдруг, когда была в Иерусалиме оцер, как сказать?
Осада.
Ну да, нельзя было выходить.
Блокада.
Из дома, блокада. Да. То он вдруг говорит, что-то мне хочется погулять.
Раваш
говорит, я на него посмотрел, как будто с какой стати ты месяцами не выходишь из дому. Вот так вот.
А какие вообще от него отношения были у Рабаша с своим отцом? С Бале Сулам?
Ну, он преклонялся перед ним, абсолютно. Это было что-то невероятное. Когда он говорил, сколько ему это стоило трудов отменить себя перед отцом, ведь перед отцом это трудно. Это же не перед просто чужим человеком. Говорит, это было страшно трудно, это просто невозможно, это надо было преодолевать такие...
В чем отменить? Он не видел в нем большого каббалиста?
Нет, или... но когда это отец, ты относишься к нему так, что все простит, все пройдется. Это он мне должен, он мне обязан. Это изначально существует в детях, такое отношение к родителям, что родители им обязаны. Дети не обязаны родителям, а родители обязаны детям. Это так устроено природой, поэтому ему было очень трудно наоборот себя поставить. Он должен был все изменить, что он обязан, а не ему. Это против природы.
Они много времени вместе проводили?
Я не думаю, что много. Во-первых, они не жили вместе. Он женился, он жил уже у родителей жены. Вот. Потом были времена, когда он вообще работал и не был вообще дома, только приезжал домой на субботу. А остальные дни недели он работал на стройке, в строительстве дороги, там на Хеврон и так далее. Так что много времени не было. И, в принципе, в те времена учились по-другому. Понимаешь, не было, было только по ним мирот и мусберот. Это комментарии Баля Сулама на книгу Эцхаим Ари. То, что мы сегодня практически не изучаем вообще. Вот. Я изучал с ним это, поскольку у него был такой урок вечерний, так я изучал. Но, в общем, это то, что было. Не было ни Зор с Пирушем Сулам, ни с комментарием Сулам, ни Талмуда с Расферот, учения 10 Сферот, ничего не было. Никакие статьи, ничего. Это Баля Сулам писал уже потом, там, к 40-м годам. И поэтому, в общем, учили только вот это вот... комментарий к книге «Древо жизни» Ари. И он говорил мне, этот Дарабаш, он говорил, когда вышла эта книга, когда мы начали ее собирать, собирали по буковкам текст, знаешь, как это раньше было в типографиях. Вот, нас собирали этот текст, он сам и остальные ученики, родственники и все прочие, потому что невозможно было платить в типографию. Это огромные деньги были. Он говорит, научился за пару часов видеть буквы наоборот и все быстренько расставлять. Вот. Но к чему это все? К тому, что он говорит, но мы думали, выйдет такая книга на комментарии на «Древо жизни», весь мир встанет на уши.
А до Баля Сулама никто не делал комментарий на Зор? Он первый вообще в истории?
На книгу
Эцхаим.
Это я знаю, да. А вот на Зор.
На Зор были маленькие комментарии всевозможные такие, что это очень написанные в стиле...
Рашаша, да?
Да, в таком стиле полумистическом.
Восточном.
Восточном стиле. То есть,
кроме Баля Сулама никто не делал в таком объеме?
Нет, нет. Вот.
И думали, что на утро все мир встанет. Да,
и думали, что вообще все ринутся изучать Каббалу. Ведь сейчас есть такой комментарий на самую главную книгу по Каббале, на книгу «Древо жизни». Ну и ничего не стало. Выглянул в окно утром, как будто бы с миром ничего не случилось. Вот, и все продолжалось по-прежнему. Так что можно сказать, что, конечно, жизнь была очень тяжелой. И с точки зрения распространения Каббалы, они пытались всеми силами, и обучение, и распространение, и жизни самой. Было все очень тяжело. Тянул сам, и серьезно, столько, сколько он сделал, в себе работу, всю работу в себе. Ведь это трудно сказать. У нас есть распространение, ученики, общество, все это. Там это же было все. Просто и столько пережил. Потом дочка его заболела раком, умерла. Ее муж заболел раком, умер. Остались внуки. В общем, остальные все... тяжело. Жизнь очень тяжелая.
Вот так или иначе, мы же с вами разговариваем. Так, есть возможность просто спросить, ваше восприятие первое, Рабаша, какое было? Вы человек с двумя-тремя образованиями, академическими и так далее. Ну, неважно. Во-первых, начинающий ученый, приходите. И вот как это происходит?
Я не оценивал их, потому что они без университетов. Это же понятно. Потому что я пришел туда, там было... четверо пожилых. Это Рабаш, Илель, Минахим и Моше. Младший сын Баля Сулама. И все они были пожилые людьми, пожилыми. То есть, если мне было там 30 лет, 33 года, то им было, ну, как минимум в два раза больше. Рабашу было 72, наверное, да, примерно так. Вот. Если он умер 86, наверное, по-моему, так. Ну, то примерно так. Что я хочу сказать, что...
Ваше восприятие.
Восприятие, что это действительно очень такие мудрые, содержащие в себе мудрость люди. Вся проблема не в книжках, а в том, что у них внутри. Но ты же не можешь выковырить из них то, что у них.
Ну, увидеть можно это было?
Вот и так? Увидеть невозможно было, но то, что они, так как они отвечали, то есть четко, так, что ты просто, тебя вздрючивало так. Пук! Такой ответ. То есть это настолько пронзительный и острый, точный, что ты просто поражался, что это за старик такой, что он так отвечает. То есть это настолько изнутри какой-то нечеловеческой мудрости. Вот это чувствовалось, так как-то исходит.
А вы помните, какой-то вы вопрос такой задали, который вас мучил, и вдруг вы получили на него ответ? Какой это вопрос был?
Ну, во-первых, то, что я спрашивал, они спокойно отвечали. Пространство не существует, и времени, в котором мы существуем, не существует. Да и нас не существует. То есть это рассуждали старики какие-то, старые евреи из Бнебрака в лапсердаках в этих, во всяких засаленных, в своих, рассуждали на такие темы космические, что мне нечем было говорить просто, нечем было бить. Все, что я спрашивал, был ответ четкий. И так вот конкретный, на лету.
То есть от других вы такого не слышали? Хотя бы
нигде.
Вы же прошли уже школу тогда.
Да, да, нигде и никак. Ты что? Причем это было настолько, как будто отработано заранее. Это было настолько у них внутри, ну, абсолютно ясно.
Прожито.
Да, что он живет в этом мире, о котором он тебе говорит.
А что еще? Что-то такое, что-то ближе к человеку? Что могло такое вас поразить так? Что вы до этого не слышали никогда, и вдруг сейчас...
Ну, во-первых, их общие рассуждения простые эволюции, о мироздании.
И не противоречило всем академическим
знаниям. О дворце.
Всем знаниям,
ну,
все, что
в моем представлении это уже ничего не противоречило, потому что я уже...
В этом разочаровался.
Да, я уже это все и в науке, и во всем. У меня был там один товарищ... Так я ему рассказывал, он говорит, как эволюции, ну так в школе изучаем, не существует. Там, ну и он, то есть есть люди, которые просто не могут выйти из своих таких вот зашоренных знаний, которые им дали, и они так в этом существуют, ничего другого быть не может. А здесь я увидел стариков, которые рассуждают о таких вещах, что ни один человек на улице вообще даже в эту сторону мозгами раскинуть не сможет.
Так они были ученики его или они были просто товарищи?
Это его ученики.
А, то есть не товарищи?
Нет, они были сами. Менахем Эйдельштейн был даже на 3 года старше Рабаша. Илель Гейбшин был младше лет на 10. А может быть и 15.
И они тоже были в духовном постижении?
Они были, да, в определенном духовном постижении. В определенном. Вот. Также и Моше Ашлак.
Ну, вы начали заниматься у Илеля.
Я начал заниматься у Илеля. И...
Было вам нормально?
Полгода где-то я тянул у него, да. А потом Рабаш мне не дал больше, взял к себе.
То есть вы вообще эти полгода не общались с Рабашем?
Общался немножко. Он начал со мной заниматься и потом прекратил. Вот, он меня как-то позвал, как-то Илель мне сказал, что с тобой хочет Рэбе поговорить, он хочет с тобой позаниматься, почитать тебе что-то с тобой вместе. Ну, я думаю, что сейчас мне будут тайны сыпаться на меня. Вот. Он открыл...
Робко подошел к нему.
Да, нет, он, значит, после занятий я к нему пришел утром, и он открыл книжку, говорит, мы с тобой будем вместе читать предисловие книги Зоар. Знаешь, это Рацуни, Биагдама, Азот, Леварер, Кам и Дварим. Все это. И он начал читать. И что интересно, я до этого читал, и мне казалось, что я что-то улавливаю. А тут, ну, ничего. Ни одного слова. Я смотрю на него, как собачка маленькая, или как маленький ребенок на человека, и киваю вот так вот. Он говорит, мне понятно? Я говорю, да, понятно. Понятно? Понятно. И все. Но сам ничего, даже ничего не слышал. Это было удивительно. То есть, конечно, слышал, но это не... Он хотел прощупать меня хорошо.
И что послужило дальше?
И потом, два раза он со мной позанимался, и все. И прекратил. Прекратил. И я обиделся так. Как-то так не заниматься со мной. Начал, бросил. Все. Но еще было рано. Еще было рано. Он хотел проверить. Я понимаю его сегодня. Как-то проверяется. Но тогда я ничего не понимал. Мне было очень тяжело это перенести. Я был оскорблен. Как это так?
И с Илелем вы как часто вы с ним занимались?
А с Илелем мы занимались сначала, договорились раз в неделю, потом якобы два раза в неделю, уже со второй недели каждый день. Я уже не мог оставаться в Рыховате, я уже...
Но вас это удовлетворяло тоже, занятия с ним?
Занятия с ним меня удовлетворяли, да. Он очень академически вел занятия. Рабаш вел занятия духовно. Он давал подход к занятиям. А Илель просто объяснял. Причем с Илелем мы занимались при... не помню, как это называется. А когда...
Введением...
В 10 сферот. Введением.
Да?
Да. Агдамаль Талмуд Сефирот. Нет, это не Агдамаль Талмуд Сефирот. Это...
Птихали
Хумат Каббала.
Введение в науку.
Введение в науку Каббала. Да. И он там... Он объяснял очень четко академически, так что это просто потрясающе. То есть это никакие профессора не могут с этим сравниться. То есть это строчка, пару слов, все понятно. Строчка, пару слов, все понятно. На таком уровне он очень хорошо объяснял.
А у Рабаша не было понятно.
А?
А у Рабаша не было понятно, когда он объяснял.
А у Рабаша этим не занимался. Рабаш не давал хороших пояснений. Он хотел, чтобы ты сам себя выжимал. Вот. И это была его методика. И поэтому он меня забрал у Илеля и был очень недоволен, если видел иногда, что я сижу с Илелем, там свободное время какое-то, и я там у него спрашиваю что-то. Очень не хотел этого. И действительно, все, кто прошли Илеля, они, я ничего не могу сказать о нем. Но они...
Головастики, да? То есть,
да.
Знатоки.
Да, иерусалимские каббалисты, так называемые.
А как это произошло, что Рабаш пришел и сказал, сейчас вы будете у меня обучаться, или как?
Он
что послужило этому?
Приказал
Михаил.
Приказал Илелю, да, и все, ничего другого.
А, то есть...
Ты приходишь заниматься каббалисту, с тобой не считаются. Ты приходишь, отдаешься, все, в руки его. То, что он скажет, ты должен делать.
И в один прекрасный день он пришел и сказал, сейчас ты будешь со мной.
Да, он сказал, что я думаю, я помню, мы с Илелем сидели на скамейке, и это самое, и занимались, и он так подошел, встал за спиной Илеля и говорит, Илеля так толкнул его в плечо, говорит, я думаю, что ему надо переходить заниматься ко мне по утрам. Что я занимался здесь вечером, там по утрам. Вот. Говорит, приезжать сможешь? Я говорю, конечно, смогу. Как-то нет. Нет, такого даже не... Это необычное место. Ты не мог там сказать, да нет, я не могу, не хочу, по-другому. Нет такого. То есть или ты... Или да, или нет.
Вот интересно, что Илель, он не знал о существовании Шамати, да, вот этой книжки? Рабаш его не показывал?
Книжки не было, была тетрадка.
Тетрадь,
да. Однажды, когда я очень много возил Рабаша к врачам. У него все время было воспаление уха. И однажды, когда мы возвращались от врача, я у него спрашивал, я не помню точно, что у него спрашивал, но, наверное, серьезные вопросы, такие, что он увидел, что надо уже. И он говорит, идем ко мне, я тебе дам тетрадку одну, а ты мне ее потом вернешь. Посмотри, пару дней вернешь. Ну, конечно, он понимал, что я немедленно ее сфотографирую. Как-то может быть такое. Если тебе попадает в руки какая-то такая просто находка. Вот. Я сразу же побежал. Ну, были всего несколько мест в Нейбраке было там всего лишь одно место, где-то в квартире у кого-то там была эта машина огромная, которая делала копии. Сделал копию сразу же и вернул ему. Буквально на следующий день, мне кажется, я ему вернул. Он понял, что я снял копию. И потом, когда я уже читал с копии, один раз Илеле увидел, что у меня, говорит, ой, покажи, что... Ого, он так-то... Что за это самое? И Рабаш в это время пришел, говорит, он говорит, идем, уезжаем. Так поскорее. И когда мы вышли с этого места к машине, он говорит, никому не показывать. Никому. И я действительно никому об этом не говорил, кроме Дани Голана, потому что мы вместе поехали как-то в Америку и были там месяц. В Канаде и в Америке. Вот. Я говорю, давай вместе с тобой начнем учить. И мы с ним начали там вместе читать
Шабат. После смерти Рабаш?
Нет.
До смерти Рабаш. Только ему одному. Вот. Но мы вместе были так довольно близки.
А почему он скрывал эту тетрадь?
Он скрывал это, потому что нельзя показывать Шамати людям, у которых нет левой линии.
А как определить? У кого
никак.
Никак. Это значит, никому не показывать.
Никому не показывать, вот и все.
Ну, уже поздно, мы уже все языки переведены.
Да, когда, во-первых, нет никого, кроме него, это он ведь дал какой-то своей статьей, мне кажется, за год примерно до смерти, я не помню. Но где-то было. Несколько статей из Шамати он дал в виде недельной статьи. Надо посмотреть в его этих статьях. Вот. И потом, когда он умер, я понял, что я не могу как-то держать это все в себе. Я не могу распоряжаться. Да, нет, что будет. Конечно, творец, но его мысли – это его, а мои. Я все-таки выпустил это.
Вы не спрашивали у него, стоит, не стоит?
Я не спрашивал у него об этом. Он знал, что я это сделаю. Потому что, как и многое другое, он видел, что я ради распространения иду на все. И я не был сдержан, так как он. Понимаешь, приехал из России, одел на себя там кипу, понимаешь ли, и все такое. То есть я не был ограничен ничем, меня не сдерживали там тысячи родственников и прочее. И поэтому он знал, что тут это произойдет. Ну, вот так-то произошло. Нет, я нисколько не жалею. И кроме того, то, что мне достался весь его архив, ведь я был его секретарем, я входил к нему в дом, выходил, когда надо. То есть я единственный был там такой, что везде... входил и выходил и так далее. Но когда это мне досталось, я тоже решил, что я не могу себя это оставлять. Я обязан дать переснять.
И кому
я дал, переснял оригиналы. Я дал оригинал Шамати, чтобы сделали копии.
Кому вы отдали?
Группе. Там она еще в то время группа не распалась.
Ученики Рабаша оставшиеся, да?
Да, оставшиеся ученики Рабаша. Отдал.
Вообще, можно сказать про Рабаша, что он в первые каббалист за несколько тысяч лет последних, который обучал людей, и впервые начал обучать людей не религиозных, а светских?
Да, естественно. Это он начал.
До него не было такого?
А до него не было такой возможности никакой, что значит религиозный или нет.
Ну, был период просвещения, и были евреи светские несколько
но они все равно были после религиозных учреждений. Допустим, Бялик. Бялик должен был вернуться из Вены, он поехал туда, и потом должен был вернуться и уже начать учиться у Баля Сулама. Это был какой-то 36-й год, что-то такое. Я не помню, в каком... И он умер там.
Я бы больше вот спросил то, что он действительно как бы единственный, который стал выстраивать ступени снизу вверх. Вот это да или нет? Вот как вы ощущаете?
Что значит
он? Ну, имеется в виду, который...
Нет, они существуют.
Нет, нет, вот как человеку подниматься? Вот именно вот такое, знаете, полное сопереживание о группе. Единственный, по большому счету, так написал, как он первые 20 этих статей его. Подъем человека, ты подъем по ступеням.
Вот он это. Первый человек, который систематизировал духовный путь вообще человека. И изложил его в более-менее системном виде. В то время как, если мы смотрим на другие источники каббалы, то мы видим, что они комментарии, допустим, на Тору. Тора рассказывает, в принципе, о всем пути человека. От Адама и до полного исправления. И ничего о нашем мире не говорит вообще. Это надо понимать ее просто внутренний смысл. Но кто в нем разбирается? А комментарии, которые на нее дают, они тоже такие вот поэтические, отрывочные. Рабаш, он в своих статьях, да, я ему как-то сказал, что, я говорю, вы сделали такую вещь, что, в принципе, до этого не было никого, не было такого у человечества. О систематическом таком изучении состояний духовного возвышения. Так понял, что я уловил и смысл его работ.
Насколько я знаю, это вы его натолкнули на начало написания. До этого же, да?
Это я могу признаться, моя заслуга.
Ну, там вам тоже деваться некуда было, поэтому вы его натолкнули на это, да? Вам надо было там...
Нет, я должен был разговаривать с людьми, которых я привел. И он мне говорит, ну, поговорите там, что такое...
товарищество.
Товарищество, да, что такое группа. Я говорю, какая группа? Я не знаю ни одного слова. Что читать дарование Торы или там еще какие-то статьи, это что мы будем делать? Так он тогда взял и написал мне на обрывке. И так пошли эти статьи. Потом через неделю снова я начал просить у него. И потом он уже там начал. Я ему купил машинку и начал печатать.
И так до конца жизни он каждую неделю писал? Практически до конца жизни?
Да.
То есть он когда садился на график, он все уже?
Раз в неделю выходила статья. К четвергу. Да. Даже не к четвергу. Выходила статья ко вторнику, по-моему. Потому что во вторник вечером собирались наши жены, и они читали статью свежую. Угу. А мы читали уже через два дня, в четверг.
Рабашу было важно узнать мнение жен ваше или нет?
Мнение жен, я думаю, что ему докладывали вообще, потому что там были двое его дочек, в том числе, обучались с женщинами. Вот. Я от жены иногда слушал, но меня это не интересовало, что это там, что они там читают, говорят. Вот. Но его, я думаю, это интересовало.
Ну, в принципе, ему важно было знать мнение, или он уже был уверен в том, что он
Нет,
сделал?
Нет, он хотел, чтобы была поддержка со стороны женщин. Ведь жены учеников, мы их набрали просто с улицы. Что называется. Мы их взяли из религиозных всяких учреждений, в которые приходили девки нерелигиозные, и там получали какое-то религиозное образование, такое, как тебе сказать...
Первоначальное.
Да, первоначальное. Такое, типа ликвидация безграмотности религиозной. И поэтому они там получали всякую промывку мозгов, совершенно не каббалистическую. А здесь надо было их как-то перестроить. Но они были такими, что они еще не успели там войти в это дело, тем более была возможность жениться. Так что мы наладили связь с одним таким учреждением, где молодых женщин брали на религиозное обучение. И первый раз мы очень удачно выдали нашего парня за их девку. И она была очень рада. И руководители там так обрадовались, что вот им уже есть за кого выдавать своих женщин. И поэтому они могут везде говорить о том, что вот, приходите к нам заниматься, у нас есть и женихи. И мы буквально, я тебе говорю, за полгода где-то там 20 свадьб. Вот так. Получилось очень хорошо.
А что стало с этими учениками вообще сегодня? Кто остался?
Откровенно говоря, сейчас я не знаю. Дани живет здесь недалеко. Джерми иногда приходит ко мне. Хаим Алкалай там тоже это Фейгин, этот самый, как он называется?
Этот, как он?
Ну, женился на ее дочке.
Да.
Да, тоже один из этих, которые тогда женились. Познакомился, через 10 дней была свадьба. Нормально.
Ну, это шок вообще. Эти вещи лучше не рассказывать.
Почему не рассказывать? А если женится через 10 лет, от этого легче, что ли?
Да, если с первого класса по 10 знаешь, потом разводится буквально только.
Да, конечно.
А как они вас воспринимали? Как учителя или как товарища?
Я не был учителем. Я был секретарем рава.
Ну, товарищем. Не, ну, не товарищем,
нет,
да?
Товарищем, нет.
То есть товарищем вас не воспринимали?
Нет.
Не, потому что вы же были учитель там полгода сначала, вы же их привели.
Я, да, но это не важно, что я их привел. Я их привел, сдал ему все, я не хотел ничего, оставаться ими командовать. Меня
то есть вы товарищами не были с этими вот 40 учениками?
Близким, так как они между собой нет.
Особый путь у вас был такой, да, уже
ну, да,
другой.
Так и характер, наверное, все вместе.
Скажите, пожалуйста, как вы так сумели прилепиться к Рабашу, вот все-таки? Ну, вот так вот, чтобы вот, и возраст другой,
источник?
И образование другое, и все это. Это вообще не интересовало вас совершенно? Ничего?
Нет. Это источник жизни. Тут ничего не
сделаешь. Вы это так почувствовали?
Да. Да, это источник жизни, тут ничего не сделаешь. Его нет, значит, и ты умираешь. Так вот, хорошо, что все-таки так устроили свыше, что...
12 лет.
Да, 12 лет я все-таки просуществовал рядом с ним. И столько он написал, и систематизировали. Вы выпустили ведь рядом с ним эти книги Бали Сулама еще, Прихахам.
Матантурага.
Да, все это... Так что он закончил работу своего отца и чуть продолжил ее. Так что он сделал это.
А как вы восприняли смерть его? То есть как что-то, какую-то потерю или вы продолжали дальше с ним быть на связи?
Трудно сказать. Это было двояко. Это было двояко. С одной стороны, это... Это огромная потеря, но она ощущается потом, и потом она ощущается по-другому. Она ощущается просто, это безвозвратно, и нечего сожалеть, как бы. Сожаления нет, есть, как сказать, ну, необходимость карабкаться дальше. Вот оставили тебя без подстраховки на скале, и ты должен карабкаться дальше. Вот это, я бы сказал, такое ощущение.
Разве не ощущается помощь?
И это,
на другом уровне?
Ну, это другой уровень, но это все равно. Я говорю о ощущении, которое было. Потому что, когда он рядом, ты как с папой. То есть ты на него полагаешься, ты знаешь, он тебя поддержит, объяснит, махнет рукой, и как-то все это рядом с ним смягчается в миллион раз. Вот. Это такая психологическая поддержка, что только чувствуешь, когда его уже нет. И вот это чувствовалось, да. Хотя я все-таки знал, что надо идти, как надо идти. Приблизительно, что делать, было огромное количество материала, которое надо обрабатывать, было и писать, и чем было заняться, но все-таки я единственное, что это я, ну, во-первых, я сразу же уехал хоронить своего отца. Он был уже при смерти в больнице в Торонто. Я там был несколько месяцев, пока он скончался, вот, с матерью, со своим братом младшим, с сыном. В общем, что сказать. Я думаю, что меня спасло то, что я занимался. Было очень много материала. Начал издавать шамати, потом записи, да, его приводить в порядок, свои записи всякие, писать книги на русском языке и давать уроки всякие. Начали приходить люди, давать уроки и все прочее. В общем, начал очень серьезно заниматься. Работать работал так же, как и раньше, по 4 часа в день. С обеда до там, вечера. Там с часу до 5, до 6. Утром сидел, писал, но в вечернее время там уже ложился спать, потому что утром имеется в виду, что я вставал очень рано, как обычно, с ним, с Рабашем, где-то даже раньше, может быть, с 12 часа ночи. Поэтому ложился спать рано и такой образ жизни вел, в принципе, как и сегодня.
Ну вот сейчас, если вам нужен какой-то совет, вы находитесь на какой-то связи с Рабашем? Или это только через те статьи, которые написал?
Сейчас совет – это только через очищение его, конечно. Конечно. Это через очищение его. Но это и уходит, и приходит, и это не просто. В принципе, не его совета. Ты обращаешься к Творцу, но ты обращаешься к Творцу в обличении, в связи с учителем. Ты не можешь обратиться сразу к Творцу. Такого нет. Такой возможности нет.
А есть возможность быть на связи, например, с Бальсулямом? Или это уже другая связь?
У меня нет.
Только через...
Прямой нет такой, нет. Бальсулям – это слишком высокая ступень. То есть Рабаш – это тоже очень высокая ступень. Мы это начнем понимать затем, потом вы увидите, что это такое. Но с ним была какая-то связь. И есть. И он непосредственно тот, который тебе приносил этот свет. И поэтому ты находишься с ним в контакте. А что, смерть, она ничего не меняет. Связь, она остается. Она навечно. Потому что таково проявление, такова реставрация системы души, что вслед за его исправлением, его части души, твоя часть души должна исправляться. Поэтому вы сопутствующие, соседские, сопрягающиеся части.
У нас не очень много вопросов. Александр спрашивает, как продвигался Рабаш, если у него не было группы? Каким образом он смог описать принцип работы?
С его учениками была группа. Была. Правда, такая, своеобразная, но была группа.
Вот вопрос основной.
Я у него спрашивал это.
Каким образом он описал принцип работы группы? Вот это вот здесь основной.
Ну, это из того, что каббалист постигает. Из того, что он работает все-таки. У меня тоже не было группы как таковой, можно сказать. Только немножко там. Это не нельзя сказать, что это была группа в таком полном смысле слова. Но все-таки что значит группа? Это тот механизм, относительно которого ты можешь себя аннулировать. В первую очередь, это самое главное. Вот, и поэтому такие возможности были. И сейчас есть.
Вот Максим из Киева спрашивает, что тогда зададим вопрос. По каким первоисточникам сам Рабаш учился? Вы понятно, там мы понятно. Вот сам Рабаш по отцу?
Баля Сулам написал комментарий книги Ари «Древо жизни». Это комментарий называется... Лик, как он там? По Немиру разберут. Светящийся лик. В общем, я не знаю, как его назвать. На русском языке этой книги нет. На иврите, естественно, она есть. У нее нет у нас в продаже, мне кажется. Нет, мы ее не изучаем. Нет. Потому что после этого Бааль Сулам написал учение о 10 сферотах, шеститомник. Талмуд Исра Сферот. И это является более полной частью на книгу Эцхаим Ари, но я хочу сказать, что все-таки есть такие вещи в той книге, в его первом комментарии на «Древо жизни», этот лик светящийся.
И объясняющий, да?
Объясняющий, да, «Мейрот и Масберот». Лик светящийся и просветляющий, может быть.
Чего нет в Тасе?
Чего нет в Тасе, да, в Талмуде Сферот, в учении о десяти сферотах. Там есть очень интересные вещи. Причем там есть описание системы миров темных, системы темных миров. Это то, что я с Рабашем еще немножко занимался, и она есть только там, а в учении о десяти сферотах этого нет. Но я не сказал бы, что это необходимо. Это для начинающих вообще не рекомендуется.
Вот мы не задали вопрос, это важно. Вот, в принципе, вот это ваше обучение с Рабашем, вот, допустим, в Твери, уединившись, вся вот эта вот стань, вот это вот, как это было? Ну, хотя бы немножко картинку нарисуйте. Все-таки учителя, ученики начинающие у нас сейчас.
Это не дает никакой возможности ничего понять. Я не думаю, что я после Твери стал что-то больше знать. Я после Твери стал просто больше ощущать. Эти там, 2 года, сколько мы туда ездили, я даже не знаю. Знает моя жена, наверное, она помнит эти все события. Она нас собирала в дорогу.
Каждую неделю вы уезжали?
Готовила нам еду, упаковывала, все делала, и мы уезжали.
Это по 2 дня, да? Каждую неделю 2 дня?
На 2 дня. Как правило, это было 2 дня. Выезжали утром часов где-то в 5 утра и приезжали на следующий день к вечеру.
А вы могли бы сказать, вот вы столько времени вместе находились, что показывала связь Рабаша с Творцом? То есть можно было как-то это увидеть? И в чем это выражалось? Важность цели?
Преданность пути. Преданность пути. Что самое главное – это идти, и хоть ты спотыкаешься на каждом шагу, идти вперед и доказывать на каждом шагу твою преданность пути и Творцу.
Вы видели, в каких состояниях находился Рабаш? Какие у него были состояния?
Ну, это...
Можно это видеть?
Ну, и можно, и нельзя. Это... Все-таки по каббалисту это не заметишь.
Ну вот по вас мы на уроке особенно не видим. Вот мы смотрим, вот мы не видим.
Вы от меня не увидите ничего.
Вы от меня ничего не увидите.
У меня нет ничего.
Как раз вопрос Ольги из Нью-Йорка. Бывает ли у каббалиста ситуация, которая выводит его из себя? Когда он злится, кричит, не может контролировать
эмоции? Да раз я выхожу из себя, начинаю кричать.
Это да.
Она пишет, что я заметила, что вы всегда спокойный, уравновешенный, какие-то вопросы не задавали.
Ну, конечно.
Это мы Ольге расскажем. Ну, не важно, как-нибудь. Да, ну, в принципе, на уроке у вас состояние такое. Нет ощущения, знаете, что бывает там человек, ну... Такие у вас состояния. Вы летаете вот на Тасе, например. Вот это я вижу точно. На Талмуде Сферот вы другой такой, вы знаете. Вот это вот,
да.
Как полет начинается. Да, так, это... Как родные улицы города.
Ну, потому что Тас поднимает вообще, на самом деле. Он поднимает. А остальное... Нет, ну, на уроке я не чувствую ничего. У меня раньше отключался вообще весь организм. То есть... Я, извините меня, в туалет мог не выходить в течение 3-4 часов.
Да, это я помню, я еще думал.
Да, я мог выпить там 3 литра воды и ничего.
До последнего времени. Так, да.
Тут уже видно, что есть предел какой-то физиологический. Вот. Но, да, урок он... Ну, иногда, если я не сплю совсем, ты знаешь, что такое со сном, то тогда начало урока, оно очень тяжелое. Надо все-таки усилия войти. Ты преодолеваешь этот барьер и идешь. Но это если не спал сутки, 2, то, конечно, тяжело.
Вот пример, можете какой-то привести? В чем выражалось, что Рабаш приобрел это свойство отдачи? Совпадение свойств с Творцом? Чем-то это во внешнем как-то это выражалось?
Никак.
Забота о ближних там?
Нет,
как-то.
Ничего, абсолютно. Вообще никак. Ничего, он живет внутри себя и все.
Все, подбиваете последние подпорки у человечества. То есть не видно совсем ничего.
Ни в чем не видно.
Ничего ни такого. Благие дела, внешняя любовь.
Какие благие
любовь?
Дела? В нашем мире руками только все испортишь.
Не особая вежливость, деликатность, ничего.
Рабаш резкий был? Резкий он был такой, резкий. Он мог... послать, так грубо говоря.
Он был очень скрытый. Очень-очень в себе. Нет. Да. Ну, этот характер, это закалка совсем другого человека, который пришел в очень тяжелую физическую жизнь. Голод, тяжелую работу, все это давление. Это не сравнить с нашим...
Вот спрашивают, что мы можем об этой истории, которую мы сейчас услышали от вас, что мы можем для себя взять?
Верность цели. Это то, что меня в нем всегда поражало, и это, чему я у него научился. То есть в самые тяжелые минуты я, если закрываю глаза, я вижу перед собой человека, который... которым ничего иного ничто иное не руководит, как только верность цели. То есть у него не было даже секунды подумать, если надо было сброситься со скалы. Верность цели, вот так вот, как шел, так и ступил. Это было потрясающе. То есть, ну, совершенно никаких расчетов с собой. Никаких.
Раз один из вопросов.
И это действительно производит впечатление. Я думаю, мне это очень помогает.
А нам как впечатлиться от этого? Мы можем это увидеть по статьям его или как? Или
ну, смотри на меня, как я на уроке занимаюсь. Как я выполняю все графики, которые мне пишут.
Я говорю, люди спрашивают именно с Рабаша, что мы можем...
От Рабаша вы не можете ничего получить. Okay. Это высший Парцов. То есть это Али Альон.
Выше-выше.
Выше-высшего.
А вообще относительно важности цели просят рекомендации?
Да, любой каббалист, если вы будете заниматься, вы занимаетесь любого каббалиста, не обязательно у меня, он бы вам только это и продемонстрировал. Несгибаемость... В учебе, в распространении, в выполнении задачи Творца. А больше ничего. Да?
Про важность цели был вопрос. Это вещь индивидуальная или...
Нет, ничего не индивидуального.
Общий уровень группы воздействия.
Она группа, конечно, это все может помочь. Но я говорю о том, что должно быть в человеке. Что он должен стремиться к тому, что его, как сказать... Его миссия – это самое главное в жизни. Ничего не может его остановить. Пока дышишь – все. Только в этом ты должен быть.
Человек может увеличить себе важность цели, она формируется, спрашивает Сергей.
Она зарабатывается тяжелым трудом, привычкой. Самое главное – это терпение, привычка.
Вот вы иногда рассказывали, что учитель настоящий, он должен каким-то образом показать свою тоже слабинку, свои черты характера, что вот он как обычно...
Человеческие человек... черты, конечно, они всем присущи. Они у всех есть. Но это не отражается на цели. А цель должна быть очень явная такая, что... Ну, с ней она превыше всего. Так что, я думаю, вы это можете видеть из того, что я получил от него и демонстрирую вам на каждом уроке.
Потому что еще то, что очень заметно, что все, что вы говорите, можно найти в источниках. Все практически всегда ссылаетесь на Рабаша.
Да, конечно. Мы учимся
а
только...
если нет, всегда добавляете, как мне кажется, как я вижу.
Да, да. Нет, ну это естественно. Что есть во мне моего? Я хотел бы, чтобы вообще ничего не было, даже если где-то и есть. Да. Ну, в общем, мы будем с вами стараться походить на этого великого каббалиста, эту великую душу, которая, в принципе, сделала такой большой духовной...
Революцию.
Да, это революция, на самом деле. Он создал методику, собрал, систематизировал такую, по которой мы с вами уже... И по сегодняшний день реализуем себя, поднимаемся вверх. Так что мы должны быть счастливы, что у нас есть такой высший Парцов, который ведет нас дальше, держит, дает связь с Творцом. Удачи вам в этом.
Счастливо.